Глава 14. Лис Ламбер, Амбрен. Люси легко отыскала адрес и домашний телефон женщины, найденной в озере в январе 2004 года и возвращенной к жизни. Она набрала номер. Отозвалась, судя по голосу, пожилая дама, которая сообщила, что Лис Ламбер продала дом еще в 2008 году и перебралась куда-то поближе к столице. Пришлось немного на даму надавить, и ей удалось вспомнить название города. Пусть не слишком уверенно, но вспомнить. Рюэй-Мальмезон. Остальное было делом техники. Люси пошарила в интернете и довольно скоро обнаружила точный адрес Лис Ламбер. Найдя адрес, она сразу же попрощалась с Шарко, уткнувшимся в свой компьютер, и вышла из комнаты, а потом и из здания уголовки. У входа во двор дома номер 36 она заметила кучку полицейских. Ребята развлекались, наблюдая за рабочими мэрии, которые прикрепляли к стене новую табличку «Набережная Орфевр 36». Время от времени эту табличку похищали, а на этот раз похититель ухитрился еще и вывести из строя камеру видеонаблюдения. Люси подошла к своему припаркованному в уголке малышу Peugeot 206. Они с Франком иногда ездили на набережную Орфевр, каждый на своей машине. Это обеспечивало им в течение дня свободу передвижений и избавляло от необходимости просить машину на работе. Служебных «Рено», «Фольксвагенов» и «Фиатов» всегда не хватало. Час езды по оказавшимся более или менее свободным дорогам, и она у цели. Лис Ламбер жила в небольшом и довольно неказистом домишке. И ячейки в ряду точно таких же, объединенных общими стенами между ними. Узкий отштукатуренный фасад. Кровля, которую явно пора чинить. Дверь оказалась заперта. Соседка объяснила, что хозяйка дома работает в большом магазине, торгующем садовым инвентарем. Он на выезде из города близ дороги Н-13. Очутившись перед Лиз Ламбер, Люси поняла, что нервничает. Высокая, темноволосая, 40-летняя женщина со светло-ореховыми, почти янтарными глазами, одетая в толстую зеленую куртку с эмблемой магазина и в зеленых митенках, явно принадлежала к тому же типу, что известная ей по делам коллег из провинции утопленницы. Лиз была занята маркировкой мешков с парниковой землей и песком в холодном отсеке. Люси окликнула ее, представилась. Лейтенант парижской уголовной полиции. Ламбер растерялась, прекратила ворочить мешки. «Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов в связи с расследованием, которое мы сейчас ведем», — сказала Люси.
«Хорошо. Вот только не пойму, чем бы могла вам помочь».
Люси быстро стянула с себя перчатки, порылась в кармане и вытащила копию фотографии Кристофа Гамблена с Валери Дюпре. «Прежде всего, скажите, знаком ли вам кто-то из этих двоих?»
«Да, вот этого мужчину я уже видела. Он приходил сюда 10 дней назад».
Люси, довольная, спрятала снимок. После работы в архиве высокой трибуны и поездки в Гренобль Кристоф Гамблен побывал здесь.
Логично.
Зачем он приходил?
Поговорить со мной о... Ну, что, собственно, случилось? Мы нашли его убитым, а эта женщина, его подруга, исчезла.
Лис отложила аппарат, который отделял самоклеящиеся этикетки со штрих-кодом от рулона и наклеивал их на мешки. И потому, как она это сделала, было видно, что женщина разволновалась. Люси не раз замечала, известие об убийстве, кого бы ни прикончили, для людей как удар по голове.
«Ну так», — спокойно продолжила она допрос.
«Этот человек сказал, что собирает информацию для статьи о переохлаждениях. Он спрашивал, при каких обстоятельствах со мной произошел несчастный случай в 2004 году. Я ему рассказала».
«Статья о гипотермии», — Тот же предлог он использовал, когда явился к гренобльскому судмедэксперту. Никаких сомнений в том, что Гамблен лгал, желая скрыть истинную причину своего визита, у Люси не было, но она сделала вид, будто поймалась на удочку, и продолжила. «Расскажите-ка мне тоже о своем чудесном спасении из замерзшего озера, хорошо?»
Лицо женщины приобрело странное выражение, которое Люси истолковала как глубинный страх. Лис на мгновение застыла, но сразу же опомнилась, подошла к двери склада, закрыла ее и вернулась. В помещении, выходившем прямо в оранжерею, было очень холодно, и посетительница обхватила себя руками, чтобы согреться.
«Да-да, именно так. Чудесное спасение. Я тогда вернулась издалека. Скоро уже 8 лет тому, как время-то летит».
Женщина вынула платок и промокнула каплю на кончике носа.
«Ладно, повторю вам то же, что сказала журналисту. Когда я очнулась в больнице, то ничего не поняла. Где я? Почему?»
Доктор объяснил, что меня выловили из озера Амбрен, что я целых 10 минут была физически мертва.
10 минут у меня не билось сердце.
Ужас ведь такое услышать.
Услышать, как говорят, «Вас уже не было на этом свете. Вы были за чертой».
Она подняла к потолку свои ореховые глаза и постаралась незаметно постучать по краю деревянного стеллажа. «Суеверная», — подумала Люси. «Хотя, с другой стороны, попробуй стать несуеверной после того, что пришлось пережить».
«Но я ничего не помню о смерти. Ничего».
Лис пожала плечами. «Никакого туннеля, никакого белого света, никакого выхода из тела, или как это называется, одна чернота. Самая черная, самая кошмарная чернота, которую только можно представить. По мнению доктора, я не должна была выжить, но обстоятельства сложились так, что я выжила».
«Какие обстоятельства?»
Изо рта собеседницы Люси вылетело облачко пара.
«Ну, во-первых, холод. Когда я упала в воду, стресс для организма. Доктор назвал это термический шок. Получился такой сильный, что организм, естественно, тотчас замедлил свою работу. Кровь, он говорил, сразу же ушла с периферии и прилила к главным органам – сердцу, мозгу, легким. В некоторых случаях, пока еще не нашедших объяснения, имеет место феномен почти мгновенного погружения организма в зимнюю спячку. По мере того, как температура тела снижается, клетки потребляют все меньше и меньше кислорода, сердце сокращается все реже и реже, иногда и вовсе останавливается. А мозг, чтобы избежать разрушения, начинает работать на своих запасах и очень медленно. Это я вам пересказываю объяснение, которое получила тогда сама. Люси пыталась хоть что-то записать замерзшими пальцами.
Но вы сказали обстоятельства во множественном числе. А какие же еще?
Да, обстоятельства. Второе, можно сказать, необъяснимое. Упав в воду, я должна была бы в последнее мгновение инстинктивно вдохнуть. Так случается обычно. Так делают все люди, из-за чего они и тонут. Если бы и я так сделала, вода попала бы в мои дыхательные пути, и я бы задохнулась. Но я не утонула. А это означает, что я не могла вдохнуть, потому что у меня произошла бессознательная остановка дыхания. Доктора называют ее апноэ. И такое бывает, когда человек попадает в воду без сознания, ну, когда, например, его сильно ударят, оглушат ударом.
«Так, может быть, на вас напали? Оглушили?»
«Нет. При осмотре в больнице у меня на теле не оказалось ни единой царапины, ни единого синяка».
«Наркотики?»
«И в крови ничего не обнаружили». Лис, глядя в пространство, покачала головой.
«Знаю, всего этого не понять, но именно так и было.
А третье и последнее обстоятельство — телефонный звонок. На станции скорой помощи записали, что звонок к ним был в 23:07, а из воды меня вытащили в 23:15. Понятия не имею, в котором часу я в озеро свалилась, но без этого звонка, вполне возможно, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Кто звонил, неизвестно?
Нет,
его так и не нашли. Известно только, что звонок был из телефона-автомата, находившегося метрах в 50 от озера, совсем рядом с тем местом, где меня выловили. Люси лихорадочно соображала. Там это единственный телефон-автомат?
Единственный.
А почему ваш телефонный спаситель не попытался сам вытащить вас из озера?
Да кто ж станет прыгать в заледеневшую воду? Вряд ли вы такого отыщете.
Голос был мужской, а сказал вот что. «Поторопитесь, кто-то тонет в озере». Скорая записала этот звонок на пленку, и когда мне дали прослушать запись, мне было так странно. Ведь этот человек говорил обо мне. Это я тонула. Сами посудите, если бы он сам на меня напал или сам толкнул меня в воду, зачем же было сразу бежать и звать на помощь?
Люси записала время и все остальное. История Элис выглядела, на ее взгляд, совершенным безумием.
«Мне кажется, вы не помните, почему оказались в воде, так?» — уточнила Люси. «Как вы попали на берег озера? Что вы вообще помните? Последнее?»
Лис Ламбер сняла митенки и аккуратно положила одну на другую.
Тот журналист меня тоже об этом спрашивал. И отвечу я вам так же, как ему. Я смотрела телевизор, рядом сидела моя собака. Все. Между этой минутой и той, когда я очнулась в больнице, огромная черная дыра. Врачи сказали, что амнезия, возможно, стала следствием состояния, в котором пребывал мой организм после погружения в воду. Резкое снижение потребления кислорода помешало последним воспоминаниям отложиться в памяти, в мозгу. Наверное, я попросту забыла, что было со мной перед тем, как упала в воду. Несколько часов выпали из памяти. Она посмотрела на часы, и стало понятно, что теперь ей уже хочется, чтобы от нее отстали. 11:30. В 12:15 я должна встать за кассу в магазине. Только-только успею пообедать. Но это, в общем, и все. Больше рассказать вам нечего. И тому журналисту я столько же рассказала. Однако у Люси вовсе не было желания останавливаться на достигнутом, и она не пошевелилась. Погодите, значит, вы были у себя дома, смотрели телевизор. Каким же образом вы могли очутиться в озере? Сами-то вы что думаете?
Иногда я гуляла по берегу с собакой, даже и зимой, и по вечерам. Может, и в тот раз. Гуляла, поскользнулась, упала. Может, даже и стукнулась. А что следов не осталось, так у меня тогда были длинные волосы. И...
Вашу собаку нашли где-то там поблизости? Бродила по берегу?
Нет.
Сидела перед нашим домом. Лис пожала плечами. Люди в ту ночь после несчастного случая входили туда, выходили. Родители приезжали за вещами передать мне в больницу.
А тот, кто позвонил в скорую, вы считаете, кто бы это мог быть? Может, какой-нибудь посторонний человек подходил к вам за несколько дней до происшествия? Не случалось ли в это время чего-то такого необычного, о чем вы могли бы мне рассказать? «Это очень важно!»
Женщина покачала головой. «Ну вот, сначала этот журналист, теперь вы. Да что вам всем от меня нужно? Говорю же, ничего не помню!»
Люси нервно постукивала кончиком ручки по блокноту. Ей не удалось узнать ничего существенного. Она услышала лишь чуть дополненный вариант заметки из хроники происшествий, и она решила разыграть последнюю карту.
«Дело в том, что были и другие», — сказала она.
«Какие другие?
Вы о чем?»
«Были жертвы. Женщина, которую вытащили из валона, это в Верхних Альпах.
неподалеку от курорта Динь-Лебен. За год до вашего случая с ней произошло в точности то же самое и при тех же обстоятельствах. Упала в полузамерзшее озеро, кто-то позвонил в скорую, чудесным образом воскресла из небытия. А кроме нее еще две женщины, чуть постарше 30, брюнетки со светло-карими глазами. Их обеих нашли мертвыми. Одну в 2001, вторую в 2002. Обе они были похищены из дому, где их отравили, потом брошены в ледяную воду озера, так же, как у вас, поблизости от места, где они жили. Служащая магазина садового инвентаря, уставившись на Люси, кусала губы. Люси спросила: «Вам ведь это было известно, да?» Женщина резким движением застегнула доверху молнию на куртке. Молния при этом взвизгнула. «Ладно, пошли в буфет. Мне надо рассказать вам, как рассказала тому журналисту, о своих кошмарах».